Очнувшись, он прежде всего смутно почувствовал боль в языке. Затем, ощутив тряску и услышав хриплый вой паровоза на переезде, Бэк понял, где находится. Он так часто путешествовал с судьей, что не мог не узнать ощущений, связанных с ездой в багажном вагоне. Он открыл глаза, в них пылал неукротимый гнев плененного короля. Похититель хотел схватить его за горло, но Бэк на этот раз оказался проворнее. Он вцепился зубами ему в руку, и челюсти его не размыкались, пока он опять не лишился чувств, придушенный веревкой. «Припадочный он!» — пояснил человек, пряча свою окровавленную руку от проводника, который заглянул в вагон, услышав шум борьбы. «Хозяин приказал мне вести его в Фриско. Там есть какой-то первоклассный собачий доктор, который берется его вылечить». События этой ночи похититель Бека излагал позднее в задней комнатке портового кабака в Сан-Франциско со всем красноречием, на какое был способен. «И всего-то навсего я получаю за это полсотни», — жаловался он. «Хе! Знал бы, так и за 1000 наличными не взялся бы». Рука у него была обернута пропитанным кровью носовым платком, а правая штанина разодрана от колена до самого низу. «А тот парень сколько взял за это дело?» — поинтересовался кабачик. — 1000! И ни за что не соглашался взять меньше. — Итого, значит, 150, — сказал кабачик. — А пес этих денег стоит. Головой ручаюсь. Похититель развернул платок и стал осматривать свою прокушенную руку. — Только бы не оказался бешеный. Фу, а то еще помрешь. — Ты не бойся, не помрешь от этого. Тебе на роду написано болтаться на виселице, — пошутил кабачик. Потом добавил, — ну-ка, подсоби мне немного, а потом потащишься дальше. Ошеломленный, полузадушенный, страдая от невыносимой боли в горле, Бэк все-таки пытался дать отпор своим мучителям, но его каждый раз валили на пол и душили веревкой, пока не удалось распилить и снять с него массивный медный ошейник. После этого они сняли веревку и втолкнули Бека в решетчатый ящик, похожий на клетку. В этой клетке он пролежал всю томительную ночь, распираемый гневом и оскорбленной гордостью. Он не мог понять, что все это значит. Чего им от него надо, этим чужим людям? Зачем они заперли его в тесную клетку? Бек недоумевал. Его угнетало смутное предчувствие грозящей ему беды. Несколько раз он вскакивал, услышав грохот открываемой двери. Он надеялся, что это пришел судья или хотя бы мальчики, но всякий раз видел перед собой только опухшую физиономию кабачика, который заглядывал в сарай, освещая его неверным огоньком сальной свечки. И радостный лай, уже рвавшийся из глотки Бека, переходил в свирепое рычание. Впрочем, кабачик его не трогал. И только утром пришли четверо мужчин и подняли ящик. «Вот еще новые мучители», — подумал Бэк, потому что это были какие-то подозрительные люди, лохматые и оборванные. И он бесновался, рычал на них сквозь решетчатую стенку. Но они только смеялись и тыкали его палками. Он хватал палки зубами, пока не сообразил, что именно этого от него и добиваются. Тогда он угрюмо лег и лежал спокойно, пока ящик переносили в фургон. И вот Бэк в своей клетке начал переходить из рук в руки. Сначала им занялись служащие транспортной конторы, его погрузили в другой фургон и повезли дальше. Затем, вместе с целой грудой ящиков и посылок, отправили на паром. С парома он попал на большой железнодорожный вокзал, и, наконец, его опять водворили в товарный вагон. 2 дня и 2 ночи вагон тащился за пронзительно гудевшим паровозом. И 2 дня и 2 ночи Бэк ничего не ел и не пил. Взбешенный, он на заботы проводников отвечал рычанием, а они в отместку стали дразнить его. Когда он кидался к решетке, весь дрожа, с пеной у рта, они хохотали и потешались над ним, рычали и лаяли, как паршивые дворняги, мяукали, размахивали руками перед его носом и кукарекали. Бэк понимал, что это очень глупо, но тем оскорбительнее это было для его достоинства. Его гнев рос и рос. Голод еще можно было терпеть, но он жестоко страдал от жажды, и она доводила его до исступления. При его чувствительности и восприимчивости дурное обращение не могло не повлиять на него. И он заболел. У него была высокая температура, к этому прибавилось еще воспаление горла и языка, распухших и сожженных жаждой. Одно его радовало — на шее больше не было веревки. Пока она была, это давало его врагам немалое преимущество. Ну а теперь, когда ее нет, он им покажет. Больше им не удастся надеть на него веревку, это он решил твердо. 2 суток он ничего не ел и не пил, но за эти 2 суток мучений в нем накопилось столько злобы, что незавидная участь ожидала того, кто первый его заденет. Глаза у Бэка были налиты кровью, он превратился в настоящего дьявола. Сейчас сам судья не узнал бы его, так он переменился за эти дни, и проводники вздохнули с облегчением, когда, наконец, избавились от него, выгрузив в Сиэтле. 4 носильщиков со всякими предосторожностями перенесли язык с Бэком из фургона во дворик, окруженный высоким забором. Навстречу вышел плотный мужчина в красном вязаном свитере с сильно растянутым воротом и, взяв у возчика книгу, расписался в получении. «Новый мучитель!» — решил Бэк и свирепо кинулся к решетке. Человек в свитере, мрачно усмехнувшись, вошел в дом и принес оттуда топор и дубинку. «Неужто хотите его выпустить?» — удивился возчик. «Конечно», — ответил человек в свитере и вогнал топор в стенку ящика. Все 4 носильщика моментально бросились в рассыпную и заняли безопасные позиции на высоком заборе в ожидании предстоящего интересного зрелища. Бэк бросался на трещавшую под топором стенку, грыз ее зубами, налетал на нее всем телом, воюя с ней. Где топор ударял снаружи, там пес, то рыча, то воя, атаковал дерево изнутри. Он делал бешеные усилия поскорее выбраться из клетки, а человек в красном свитере был полон спокойной решимости выпустить его оттуда. «Ну, красноглазый дьявол», — сказал он, когда отверстие расширилось настолько, что Бэк мог протиснуться в него, и, бросив топор, взял в правую руку дубинку. Бэк в этот миг действительно был страшен, как дьявол. Он весь ощетинился и подобрался для прыжка, в налитых кровью глазах был безумный блеск, изо рта бежала пена. Он уже готовился обрушить на человека все 140 фунтов своего тела, с яростью, дошедшей до предела от того, что столько времени приходилось ее сдерживать. Он взвился в воздух и хотел мертвой хваткой вцепиться в своего врага, но в это самое мгновение получил такой удар, который на лету отбросил его назад. Щелкнув зубами от мучительной боли, Бэк перевернулся в воздухе и упал, ударившись о землю боком и спиной. Он ни разу в жизни не был бит палкой и растерялся. С рычанием, в котором слышался жалобный визг, он вскочил и опять хотел кинуться на обидчика, но 2-й удар свалил его. Теперь он уже понимал, что виновата во всем дубинка, но в своей ярости забыл об осторожности. 10 раз он бросался, и всякий раз дубинка останавливала его на лету и валила на земь. После одного особенно жестокого удара Бэк еле поднялся. Он был так ошеломлен, что не мог больше бороться. Он шатался, из носа, пасти и ушей текла кровь, и его красивая шерсть была испачкана кровавой слюной. Человек в красном свитере подошел к нему и хладнокровно, не спеша, нанес ему страшный удар по морде. Вся боль, которую до сих пор перенес Бэк, была ничто в сравнении с этой.